сад растворился в серебристом свете. Благоухали фиалки. Фруктовые деревья у южной стены, казалось, были усеяны розовыми и белыми бабочками. Альфред шел впереди, а за ним, тихо ступая, следовали трое. Альфред указал на сарай. Трое американцев бесшумно подкрались. Альфред толкнул ногой в дверь. «Нойбауэр», — сказал он, — «выходите!» Из тепловатого сумрака донеслось бормотание, похожее на хрюканье. «Что? Кто это?» «Выходите!» «Что? Альфред, это ты?» «Да!» Нойбауэр снова хрюкнул. «Черт возьми! Тяжелый сон! Мне что-то приснилось!» Он откашлялся. «Чушь какая-то снилась! Это ты мне сказал, выходите?» Один из солдат бесшумно встал рядом с Альфредом. Вспыхнул карманный фонарик. «Руки вверх! Выходите отсюда!» В бледном свете фонарика они увидели полевую кровать, на которой сидел полураздетый Нойбауэр. Беспрестанно мигая, он таращил глаза на резкий круг света. «Что?» — спросил он злобно. «Что это такое? Кто вы?» «Руки вверх!» — проговорил американец. «Ваше имя Нойбауэр?» Нойбауэр слегка поднял руки и кивнул. «Начальник концентрационного лагеря Меллерн?» Нойбауэр снова кивнул. «Выходите!» Нойбауэр видел наставленный на него темный ствол автоматического пистолета. Он встал и так высоко поднял руки, что дрожащие пальцы уперлись в низкий потолок сарая. «Мне надо одеться!» «Выходите, вам говорят!» Нойбауэр нерешительно сошел с места. Он был в рубашке и штанах, на ногах сапоги. Он выглядел мрачным и заспанным. Один из солдат быстро ощупал его. Нойбауэр бросил взгляд на Альфреда. «Это ты их сюда привел?» «Да, Иуда». «Но вы не Христос, Нойбауэр», — медленно возразил Альфред. «А я не нацист». Вернулся американец, который был в сарае. Он покачал головой. «Пошли!» — распорядился говоривший по-немецки. Это был капрал. «Можно я надену мундир?» — спросил Нойбауэр. «Он висит в сарае за крольчатником». Капрал на мгновение замешкался. Потом он ушел и вернулся со штатской курткой в руках. «Пожалуйста, не эту!» — объяснил Нойбауэр. «Я ведь солдат. Пожалуйста, мундир моей формы!» «Вы не солдат!» Нойбауэр моргнул. «Это моя партийная форма!» Капрал вернулся и принес мундир. Он ощупал его и передал Нойбауэра. Тот надел мундир, застегнул пуговицы, вытянулся и сказал: «Оберштурмбанфюрер Нойбауэр, я в вашем распоряжении». «Хорошо, хорошо, вперед!» Они шли по саду. Нойбауэр заметил, что неправильно застегнул мундир. Он еще раз расстегнул его и поправил пуговицы. Все в последний момент пошло не так. Вебер, предатель, своим поджогом хотел ему подставить подножку. Он предпринял самочинные действия, это нетрудно будет доказать. Вечером Нойбауэра уже не было в лагере. Он узнал об этом по телефону. Тем не менее... Чертовски горькая история, именно теперь. А потом еще Альфред, второй предатель. Он просто не явился. Ну и Бауэр остался без транспорта, когда собирался бежать. Войска уже ушли, в лес бежать он не мог и спрятался в саду. Думал, здесь его искать не станут. Хорошо еще, что быстро сбрил усы щеточку под Гитлера. Альфред, вот негодяй. «Садитесь вот сюда», — сказал капрал, указывая на сиденье. Нойбауэр залез в машину. «Они, наверное, называют это джип», — подумал он. «Люди приветливы, скорее даже корректны. Один из них, возможно, американец немецкого происхождения». Нойбауэр слышал о немецких братьях за границей. Союз у них там или что-то в этом роде. «Вы хорошо говорите по-немецки», — осторожно заметил он. «Надо думать. — холодно ответил капрал. «Я ведь из Франкфурта». «О!» — только и выговорил Нойбауэр. «Видимо, это действительно чертовски невезучий день. Вот и кроликов стащили». Когда он пришел в крольчатник, дверцы в клетку были раскрыты. Это был дурной знак. «Наверное, их сейчас уже жарит на огне какой-нибудь мерзавец», — подумал Нойбауэр. Лагерные ворота были широко распахнуты. На скорую руку пошитые флаги висели перед бараками. По большому громкоговорителю передавали объявление. Вернулся один из грузовиков с бидонами, полными молока. Перед комендатурой остановилась машина, в которой привезли Нойбауэра. Ее встречал американский полковник с несколькими офицерами. Полковник отдавал приказания. Нойбауэр вышел из машины, поправил свою форму и сделал шаг вперед. «Оберштурмбанфюрер Нойбауэр в вашем распоряжении!» Он приветствовал по-военному, без «Хайль Гитлер». Полковник посмотрел на капрала. «Is this the son of a bitch?» — спросил полковник. «Put him to walk over here. Shoot him if he makes a false move». «Это тот самый сукин сын? Отправьте его туда, пусть поработает. Если будет вести себя неправильно, пристрелите его». «Так точно, сэр». Но и Бауэр напряженно вслушивался. «Пошли!» — сказал капрал. «Работать! Убирать трупы!» Нойбауэр все еще надеялся на нечто другое. «Я офицер», — пролепетал он, — «в ранге полковника». «Тем хуже. У меня есть свидетели. Я действовал гуманно. Спросите людей из лагеря». «Я думаю, нам потребуется несколько человек, чтобы люди в лагере не разорвали вас на куски», — заметил капрал. «Меня бы это устроило. Пошли вперед». Нойбауэр еще раз посмотрел на полковника. Тот больше не обращал на него внимания. Двое шли рядом с ним, третий сзади. Через несколько шагов его узнали. Трое американцев расправили плечи. Они ожидали бури и теснее сжались вокруг Нойбауэра. Тот начал потеть. Он смотрел прямо перед собой. По его походке было видно, что ему одновременно хотелось шагать и быстрее, и медленнее. Но ничего не происходило. Узники останавливались, провожая Нойбауэра взглядом. Никто не накинулся на него. Люди даже образовали специально для него коридор. Никто не приблизился к нему, никто ничего не сказал, никто не накричал на него, не швырнул в него камнем. Никто не бросился с палкой. Они только смотрели на него. Образовав коридор, люди смотрели и смотрели на него весь долгий путь до малого лагеря. Вначале Нойбауэр облегченно вздохнул, потом стал усиленно потеть. Он что-то бормотал, не поднимая глаз. Но он чувствовал на себе пристальные взгляды и ощущал их на себе, как бесчисленные глазки в огромной тюремной двери, словно он уже за решеткой, а все вокруг наблюдают за ним холодно и внимательно. Его бросило в жар, он ускорил шаг, взгляды людей прилеплялись к нему все сильнее, он ощущал их на своей коже, они были как пиявки, сосущие кровь. Он отряхнулся, однако не мог стряхнуть их с себя. Они прошли сквозь его кожу и повисли на его жилах. «Я только...» — бормотал он. «Долг? Я ничего не... Я всегда был... Ну что им, собственно, надо?» Ну и Бауэр взмок, когда они добрались до того места, где стоял 22-й барак. Шестеро пойманных эсэсовцев работали там вместе с несколькими специальными дежурными. Неподалеку стояли американские солдаты с автоматами в руках. Нойбауэр как-то резко остановился. Он увидел перед собой на земле несколько черных скелетов. Что это такое? «Не прикидывайтесь дурачком», — с гневом ответил капрал. «Это тот самый барак, который вы подожгли. Здесь должно быть по крайней мере 30 трупов. Пошли раскапывать кости. Такой приказ я не отдавал. Ну, разумеется. Меня здесь не было. Ничего об этом не знаю. Это самовольно сделали другие. Ну, конечно, всегда другие. А те, кто сдох здесь за все эти годы, к этому вы тоже не имеете отношения? Это был приказ, долг. Капрал обратился к стоящему рядом человеку. В ближайшие годы чаще всего будут звучать вот эти отговорки. Я действовал по приказу, и я ничего об этом не знал. Но и Баур не слушал его. Я всегда старался делать все, что было в моих силах. А это, — горько заметил капрал, — станет уже третьей отговоркой. «Пошли!» — вдруг воскликнул он. «Пора браться за дело. Вытаскивайте трупы из-под развалин. Думаете, это просто? Удержаться, чтобы не переломать вам кости?» Ной Бауэр нагнулся и стал неуверенно ковырять в развалинах.